Юлия Латынина, публицист, с нами на связи специальный гость Юлия Леонидовна. Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Галстук на ваших руках, он не убежал еще. Это на самом деле редкий момент, поэтому те, кто нас просто слушает, а не смотрит, посмотрите обязательно. Хорошо, Юлия Леонидовна, тут все следят за саммитом НАТО, который сейчас проходит в Гааге. Ну, как все следят, да, там одни заявления пока слышны на эту тему. Вот Дональд Трамп тоже там резолюцию подпишет или нет, непонятно, американская сторона, в которой будет говориться про агрессию России. Как вы видите вообще сейчас расстановку сил и на фоне конфликта на Ближнем Востоке ощущение, как будто Украина ушла на задний план? Вот чего ждать в ближайшее время?
Айдар, все-таки извините, ради бога, мне кажется, что все следят не за саммитом НАТО и не о том, кто какую подпишет бумажку, и не о том, убежит ли на этот раз Трамп снова от Зеленского, как он удачно убежал в прошлый раз. Но вроде уже написано, что исключили пункт о необратимом пути Украины в альянс из декларации саммита НАТО. Но дело абсолютно, извините, вовсе не в этом. Мне кажется, что все следят, во всяком случае, я следила, может быть. Ну, я, наверное, не все. А все-таки не часто бывает, когда на наших глазах происходит война, которая продолжается 20 минут. Ровно столько продолжалось нахождение бомбардировщиков Би-2 в воздушном пространстве Ирана. И завершается полным достижением цели этой войны, даже перед выполнением цели этой войны. В данном случае уничтожение не только ядерной программы Ирана, но и уничтожением, как я понимаю, достаточно серьезных возможностей Ирана по пуску баллистических ракет, хотя понятно, что это рано или поздно будет восстановлено. И не так часто бывает, когда люди, которые там не любят Трампа и Нетаньяху, которые, как им пришлось беднягам переворачиваться, они сначала на энное количество месяцев кричали, что вот Трамп предал Израиль, а потом, когда началась 12-дневная война, они кричали, что вот Трамп не помогает Израилю. Потом, когда Трамп помог Израилю, они сказали, гад, Трамп втягивает США в ядерную войну на Ближнем Востоке, сейчас будет катастрофа. И когда все кончилось, тут же примерно эти же самые люди, CNN и прочие, сказали, Трамп трус, не сделал главного, он не сверг режим Аятолл. Вот это вот переворачивание либеральных комментаторов в воздухе, конечно, было... Знаете, они уже вертолет напоминали. Они уже не успевали объяснять, в чем Трамп не прав, в ситуации, когда, как я уже сказала, за 20 минут была выиграна война.
Вы аплодируете Трампу в этот момент? То есть давайте, Господь с ними, с либеральными комментаторами, давайте по сути все-таки, что важного сделал Трамп, насколько он успешен в этом своем?
Абсолютно успешен. И Нетаньяху, и Трамп. Надо понимать, что все было заранее разыграно как по нотам. Обращаю ваше внимание, что Трамп дважды использовал главную слабость современных демократических режимов. Вот это стремление «давайте все обсудим» для расслабления противника и нанесения ему нокаутирующего удара. Сначала иранцы думали, что это будет business as usual, как при Обаме и Байдене, а не «давайте поговорим, чтобы не договориться». Им прилетело в первый раз от Израиля. А второй раз Трамп сказал, я буду думать 2 недели. И он тут же поймал иранцев на эту же самую уловку. Потому что они решили, что он действительно будет думать 2 недели. Я обращаю ваше внимание, как все ювелирно было сделано. То есть это фантастическая операция, в которой 90-миллионный Иран противостоял 9-миллионному Израилю, и 9-миллионный Израиль победил. На это потребовалось всего 12 дней. У этой операции была четкая, совершенно четкая, очерченная цель – уничтожение ядерного потенциала Ирана. Она достигнута. Сначала было достигнуто господство в воздухе. Я обращаю ваше внимание, что, конечно, Трамп бы не отправил бомбардировщики, если бы имелась хоть какая-то малейшая опасность угрозы их. И обратите внимание, что делал Израиль. Он сначала выносил ключевых лиц, принимающих решения, в том числе и дронами, для дезорганизации управления противника. Это же самое он, кстати, делал и в ситуации с Хизбаллой, и в Ливане, и в Сирии, в ситуации с пейджерами. А одновременно он уничтожал ПВО, потому что ему было важно господство в небе из Ирана не только для себя, но и для будущей, как обеспечение будущей американской атаки. После того, как фактор внезапности исчез, но ПВО уже было уничтожено. Израильская авиация господствовала в небе Ирана и, как я уже сказала, проложила путь для американской авиации. И обратите внимание, какой был изящный эндгейм, потому что после того, как Трамп нанес удар, он сказал, а вот теперь самое время договариваться, а если Иран будет эскалировать, у нас найдется чем ответить. И я обращаю ваше внимание, что, соответственно, почему была очень короткая война? Потому что оказалось, что обе стороны, все три стороны, вернее, там, ну, в смысле и Иран, и его противники, не заинтересованы в ее продолжении. Не заинтересованы Израиль и США, потому что они выполнили главное, что они хотели. Mm-hmm. Они уничтожили ядерную программу Ирана. Не заинтересован Иран, потому что он понял, что в случае дальнейшей эскалации будет нанесены удары лично по аятоллам, и, возможно, будет дестабилизация режима. Мало никому не покажется, но всем будет очень плохо. И я бы отметила еще одну очень важную вещь, которая заключается в том, что вот сейчас ходят всякие рассказы. Да нет, там ничего не сделано, Фардо не уничтожено, из Фардо все вывезли. Вот мне особенно нравится эта фантастическая иранская мулька, которую запустили, которую подхватили там, люди типа CNN, что из Фардо все вывезли. Вот как вы себе представляете? Израиль господствует в воздухе. А Фардо, в нем все закопано на глубину 200 метров, ровно чтобы нельзя было поразить. И, значит, вот в этот момент, во время войны, когда израильская авиация безнаказанно господствует в небе, кто-то с грузовиками выезжает из Фардо с обогащенным ураном, возникает вопрос, ну эти грузовики раздолбали бы тут же. Более того, эти грузовики раздолбали бы тут же не только по пути, но в любом месте, в которое бы они приехали, потому что оно, в отличие от Фардо, не заглублено на 200 метров. И самое главное, простое соображение заключается в том, что если бы Израиль и американцы имели хоть малейшее основание полагать, что они не достигли своих целей, то есть не разбомбили Фардо в пух и прах, то они бы продолжали.
У меня вопрос. А объясните все-таки, почему, ну, то есть, чего хочет Трамп? И что хочет Америка и Израиль от режима аятоллы? И действительно, режим не свергнут, он остается у власти. Есть ли такая цель? Была ли такая задача? Или он всех устраивает? То есть какая здесь конструкция вырисовывается, на ваш взгляд, политически, не военно?
Конструкция заключается в том, что если у вас есть сумасшедший сосед, то единственное, что вы можете сделать, это сделать так, чтобы у соседа не было гранатомета, которым он грозится вас уничтожить. Вы не можете сдать его в психушку, это проблема семьи соседа. Никто, я обращаю ваше внимание, с самого начала я говорила, никто не ставит целью свержения режима Ирана, хотя бы по той простой причине, что, скорее всего, это означает, как и в Ираке, погружение Ирана в хаос, и после этого будут показывать пальцем и говорить, ну вот опять, значит, режим ченджи, вот чем оно закончилось. Но это с самого начала была пугалка, которую иранскому руководству обозначали. Что вот если вы не остановитесь на этой итерации, то вам может пролетать дальше, пока вас физически не уничтожат. Это, собственно, видимо, была одна из основных вещей, которая повлияла на их решение. А цель операции была очень проста – уничтожение ядерного потенциала Ирана. Извините, это было заявлено с первой минуты, я сказала с первой минуты, она выполнена. Другой цели операции не могло быть, потому что между двумя странами – значит, в данном случае Израиль и Иран, которые отделены друг от друга на 2000 километров.
Угу. Можно ли говорить о том, что это означает какое-то длительное, ожидаете ли вы длительного перемирия на Ближнем Востоке? Мы, кстати, голосовали на эту тему, и мысль в том, что баланс настолько хрупок, что, в общем, в любой момент любая шальная пуля, как говорится, и новая большая война.
Ну, слушайте, поживем увидим, но я не вижу главный источник нестабильности Ближнего Востока, Иран, который, собственно, серией своих шиитских милиций, шиитских прокси окружал Израиль, который многократно говорил, что он собирается уничтожить Израиль, который знаменитые часы установил на площади Палестины, которые отсчитывали время до уничтожения Израиля. Их, кстати, разбомбило в одном из последних вылетов израильская авиация. Этот источник дестабилизации уничтожен, и более того, ему показано, что вот в сложившейся международной обстановке гибридные войны и войны за чужой счет, и пиар за чужой счет может быть чреват. Обратите мне также внимание, что все Ну, то есть, понятное дело, что эту войну осуждала обычная толпа, вот все эти вот сиреневолосые люди в университетах, которые кричат «We're just for Palestine». Но обратите внимание, что арабские государства к ним не присоединились по той простой причине, что Саудовская Аравия, Дубай и так далее, все они ненавидят Иран хуже горькой редьки.
Mm-hmm.
Они слова не сказали.
Mm-hmm.
Так что, да, я думаю, что настолько, насколько на Ближнем Востоке возможен мир,
угу.
В ближайшее время как раз вот ровно что мы видели с 7 октября 2023 года постоянную борьбу Ирана и Израиля с разными иранскими прокси, но вот, вот она кончается миром.
Угу. Ну, в общем, Трамп молодец.
Юлия Леонидовна, да? Вам, как вы думаете, что будет дальше с иранским режимом, режимом Аятолл? То есть при его сохранении, да, если он устоит после всех этих ударов, в том числе репутационных, внутри страны, стоит ли ждать наращивания, попыток хотя бы наращивания военной мощи? То есть просто если это так, то это выглядит как бесконечный, повторяющийся там иногда конфликт, вот эти удары.
Айдар, у меня вам встречный вопрос. Какое у вас предложение?
Но у вас есть...
Ну вот, допустим, вы, Израиль, в 2000 километрах от вас находится страна, 90-миллионная страна, которая гораздо больше вашей, которая все время клянется вас уничтожить, которая создает ядерное оружие, которая вас окружает прокси различными, Хамасом, Хизбаллой и так далее. Вы эти прокси разбили, а вы ядерное оружие уничтожили. Скажите, пожалуйста, что вы можете сделать еще?
Я не знаю, я не Израиль.
Ну, хорошо, давайте я за Израиля осмелюсь дать ответ. Ничего. Да, вы можете повторять эту операцию еще и еще. Вот как здесь, вот как полиция периодически арестовывает карманников и мошенников и не может искоренить, в принципе, да, ситуацию, при которой люди убивают людей. Вот.
А стоит ли ждать? Я спрашивал скорее с другой точки зрения, да, на это посмотреть, будет ли режим Аятолл в Иране дальше продолжать вот ту же политику, да, уничтожения Израиля и попыток создать ядерное оружие?
Смотрите, у режима Аятолл есть прекрасный выход. А одному из этих выходов он уже последовал. Я могу гордиться, что за день до того, как все это произошло, я написала следующее. Что перед концом войны режим Аятолл разбомбит колючку в пустыне и скажет, что он там уничтожил страшно секретную американскую военную базу с 12 охулиардами американских военных, и это и есть его ответный удар, который полностью победил большого сатану Америку. Как мы знаем, ровно так оно и произошло, не прошло и 24 часов, как прилетели в Катар иранские ракеты на пустую базу, все ракеты были перехвачены, потому что перед этим Иран предупредил об этом ударе, и заявил, что вот они победили страшного сатану, и, значит, страшный сатана сдался, и сейчас, как нам известно, Иран празднует победу. Вот я обращаю ваше внимание. Кроме того, Иран заявил, что он, как я уже сказала, из Фордо вывез весь обогащенный. Вот ничто не помешает иранским улам и дальше продолжать праздновать эти воображаемые победы и рассказывать, что у них много картонного нарисованного урана, рассказывать, что запускать воздушные змеи, и говорить, что эти... и говорить, что у них есть джин в бутылке, с помощью которого вот они эту бутылку сломают, выпустят над Нью-Йорком, и Нью-Йорк уже уничтожен. И даже показывать по телевизору картины уничтоженного Нью-Йорка. Вот я им очень рекомендую, если они будут воспользуются этим способом, то у них не будет никаких проблем. Если они попытаются воплотить джина в жизнь и снова будут делать ядерное оружие, то им снова прилетит.
Господи, это называется сохранить лицо по-восточному, да? Юлия Леонидовна,
объясни. Можно я расскажу замечательную историю, очень широко известную? Когда после Первой опиумной войны делегация англичан плыла, соответственно, по реке ко дворцу императора принимать его капитуляцию, то народ китайский, который видел эту плывущую джонку, вернее, плывущий этот корабль, встречал радостно по обеим сторонам реки, стоял и встречал это все радостными криками, потому что на борту большими китайскими иероглифами было написано: «Мы везем пленных большеносых обезьян для того, чтобы они поклонились императору».
Угу, понятно. Хорошо.
Вы знаете, понимаете, тут Дональд
Трамп опубликовал... Я бы даже сказала.
Пока мы с вами разговариваем, Трамп опубликовал в своей соцсети видео бомбардировщиков Б-2, тех самых, которые атаковали Иран, под песню «Бомби, бомби, бомби Иран». В тексте говорится: «Отправлюсь в мечеть, брошу камни, скажу аят-Алле, я положу тебя в могилу бомбить Иран». Это я цитирую, да, эту песню.
Слушай,
и там самолеты летят
написали?
И сбрасывают бомбу на, судя по всему, на Иран. Просто интересно, да? Я давно перестал верить, честно говоря, в такое адекватное президентское поведение Дональда Трампа, но все-таки как это согласуется с его миротворческой позицией? Он же хотел стать миротворцем, там даже про Нобелевскую премию что-то писал вот недавно буквально, говорит, мне не дадут Нобелевскую премию ни за это, ни за то. Я столько конфликтов решил, а никакой премии не будет. Вот остаюсь я в стороне. Нечестное жюри, да, которое выдает эту премию.
Слушайте, по-моему, это прекрасно соотносится с его миротворческой позицией. Это было сказано еще, знаете, «Сиви спацем, пара белу». Если хочешь мира, готовься к войне. Mm-hmm. Вот обратите внимание, что вот Обама переговаривался с Ираном и разрешал ему ядерную программу, и стоял перед ним на коленях, и, значит, лобызал туфлю. И Байден переговаривался с Ираном, и тоже обнимал их, и тоже рассказал, какие они хорошие. И передал им 6 миллиардов долларов кэшем, которые немедленно 7 октября 2023 года приземлились в Израиле. И открыл им доступ к 16 миллиардам. Вот фактически в итоге Обама оказался вторым отцом ядерной программы Ирана. А пришел Трамп и за 20 минут решил вопрос. И на Ближнем Востоке, как нам объясняли, что Трамп тянет всех в войну? Вот просто помните, два дня назад нам объясняли, что, значит, какой ужасный Трамп сейчас, там все восстанет, сейчас все рухнет. А вдруг мы видим, что иранские мулы страшные наносят удар по колючке, говорят, мы победили, и на этом войну мы заканчиваем.
Юлия Леонидовна, все никак не могу отделаться от мысли. А можно здесь провести какие-то воображаемые параллели с тем, как Трамп мог бы или не смог бы, но захотел бы решить российско-украинский вопрос?
Здесь можно привести воображаемые параллели с тем, что, я напоминаю, что в апреле 2022 года эта война могла остановиться, потому что...
Не остановилась.
Да, так это же важно почему. Потому что, смотрите, вот есть два режима, вернее, две стороны, три страны, Израиль, США и Иран, которым всем троим важно было закончить с этой войной, Израилю и США, потому что они поставили перед собой чрезвычайно ограниченную техническую цель, которую они полностью на 100% выполнили, даже перевыполнили. И Ирану, потому что иранские мулы понимали, что там теоретически дальше они могут возбухать и пытаться, я не знаю. Я уверена, кстати, что они еще устроят какие-нибудь парочку терактов в Нью-Йорке. И обязательно, вот помяните мое слово, когда какой-нибудь лейтенант из Пентагона попадет в ДТП, они скажут, что вот этот-то лейтенант и был главным разработчиком всего удара по Ирану, и это могучая операция по его устранению. Вот это Черное море они выкопают, и церковь они тоже в 16 веке разрушат. Обратите внимание, иранские мулы, тем не менее, понимали, что продолжение войны для них грозит гораздо более худшим концом, чем то, что они сейчас имеют. Соответственно, вот в апреле 2022 года была очень похожая стратегическая ситуация. Путин попытался захватить Киев и не смог. Он потерпел поражение в самых основных нескольких важных целях. Захват Киева, захват Харькова, захват Николаева, захват Одессы. Все не состоялось. Да, смена украинского правительства. И понимал, что если он будет продолжать войну, это будет тяжелейшая война на истощение, которая потребует перестройки всей российской экономики. Вообще непонятно, чем. В общем, это тяжело. С другой стороны, украинская армия, хотя она одержала абсолютно блестящую победу благодаря гению Залужного. И, кстати говоря, это маленькое такое отвлечение. Мы как раз во время израильской войны видели, что значит господство авиации в воздухе. Вот так выглядит господство авиации в воздухе. российская армия, которая в течение нескольких часов нанесла удары по украинскому ПВО и украинской авиации, а потом по старой мирной привычке к вранью сказала, что все разбомблено, в то время как разбомблено было от силы 30%. И, соответственно, дальше вошли российские колонны, и над ними начали летать новоукраинские штурмовики, потому что нифига они не были разбомблены. Вот как бы вот так не выглядит господство в воздухе. Так вот, значит, когда Украина нанесла столь существенное поражение российской армии, тем не менее надо понимать, что план заложенного, вот это просто не то, чтобы... Вот то, что я вам сейчас говорю, это то, что я знаю. Вот одна из немногих вещей, которые я знаю. План Залужного предполагал, исходил из понимания, что Украина не может состязаться в войне на истощение с Россией. Он исходил из необходимости нанести России столь тяжелые потери, чтобы Россия поняла, что дальнейшая война невыгодна. Ровно это и случилось. Кремль тогда принял рациональное решение, Путин принял рациональное решение, минимизировать убытки, зафиксировать ту небольшую прибыль, которую он получил, и в Стамбуле договориться. У украинской армии, хотя она и очень хорошо себя проявила, у украинской армии в этот момент даже снарядов не было, они кончались. Она все, она была выдохшаяся. То есть со стороны Украины, со стороны властей Украины, самое правильное для Украины было бы тоже зафиксировать этот выигрыш, назвать это победой точно так же, как Иран, причем с гораздо большим на это основанием сказать, ну, смотрите, вот российская армия, она откатывается от Киева, она откатывается от Харькова, она даже из Сум ушла, она не смогла занять ни Одессу, ни Николаев, и подписать любой договор, а дальше начать обеим сторонам готовиться к новой войне. Почему иранский режим это понял, а Зеленский это не понял? Поразительный ответ заключается в том, что иранские муллы сидят на своем месте крепко и понимают, что они власть не потеряют. Ну, если не случатся какие-то чрезвычайные обстоятельства. А Зеленский, будучи демократическим на тот еще момент лидером, понимал, что после этого его сожрут за его участие, там, за то, что он таким образом неосторожно в том числе подвел Украину к войне. И за многое другое. И, соответственно, вот Зеленский принял крайне нерациональное решение.
Юлия Еще Леонидовна, раз повторяю,
вот в апреле 22 года эта война могла быть точно так же закончена, как израильско-иранская, с минимизацией ущерба для обеих сторон.
А разве не было в условиях первых стамбульских переговоров тогда, в 22 году, условия России, да, подписание этого соглашения, завершение войны, демилитаризация Украины, это сокращение численности ВСУ, ограничение поставок вооружений, запрет на размещение иностранных баз, наступательных вооружений и все подобное. То есть фактически Украина осталась бы бессильной, да, от вероятной будущей атаки. А с этой точки зрения, может быть, как я предполагаю, украинское руководство посчитало, что если оно согласится на такие условия, то может быть подвергнуто какому-то большому удару в ближайшем будущем, да, после подписания. То есть доверия уже никакого нет, естественно.
Айдар, вот же... сейчас вы объясняете, там, вы, видимо, верите Зеленскому, когда он все время рассказывает,
не надо притягивать
так...
мои слова, я такого не говорил, я вам задаю вопрос.
Айдар, скажите, пожалуйста, кто прервал переговоры?
Я не знаю, а кто?
И украинская сторона.
Российская сторона. Откуда вы это знаете?
Простите, но это как бы хорошо известно, что российская сторона приезжала, продолжала. Давайте договариваться. Украинская сторона, значит,
еще раз, Юлия Леонидовна, я конкретный вопрос, по-моему, задал, да? Там были условия демилитаризации Украины. Условия, на которые Киев не пошел.
Значит, я сейчас отвечу на ваш конкретный вопрос, который является... Вы знаете, во время переговоров всегда две стороны предлагают друг другу условия, которые другой стороне не нравятся. Процесс переговоров ровно в том и заключается, что эти стороны как-то эти условия утрясают. Как нам известно со слов господина Арахами, утрясено было все, кроме количества украинской армии, которая должна была оставаться. Помимо того, что это технический вопрос, который, несомненно, можно было бы утрясти до конца, я вам скажу, что Украина, тем более, что она пользуется такой поддержкой, пользовалась тогда поддержкой США, пользуется сейчас поддержкой Европы. Ну, самый простой способ, знаете, создать народное ополчение, создать милицию, вооружить ее танками и пулеметами и сказать, а знаете, это у нас народное ополчение. Если какая-то страна хочет создать армию, не будем приводить в пример, допустим, Гитлера, то никакие международные обязательства ее не могут в этом ограничить.
Давайте
так вернемся. Что, понимаете, давайте все-таки обсуждать те вещи, которые были абсолютно реальными, а не те предлоги, которые называют Зеленский. Вот те вещи, которые были абсолютно реальными, заключаются в том, что а. Зеленский боялся потерять власть, б. Зеленский действительно в этот момент поверил обещаниям, причем самое интересное, что не столько американским обещаниям, которые прямо ему говорили, а наша цель сделать так, чтобы Россия не смогла снова сделать то в другом месте, то, что она сейчас делает в Украине. А своим собственным обещанием он в этом смысле поверил в свой собственный пиар о том, что границы 91-го года, демилитаризация, денуклеаризация, репарации, деколонизация, свободу Татарстану и так далее. Возможно, он во все это действительно верил, но вот, понимаете, иранские мулы тоже, может быть, рассказывают, что в Израиле случится революция, но они же все-таки не исходят из этого стратегического планирования.
Я говорю о заведомо невыполнимых требованиях, которые выдвигались сторонами, в том числе, я не говорю, что там Украина таких требований не выдвигала, да, помните, там, возвращение Крыма, 91-й год, границы и все подобное. То есть это все звучит как заведомо невыполнимые требования. То же самое, что сокращение численности вооруженных сил Украины и так далее. То есть ощущение, повторяюсь, составители этих предложений как раз рассчитывали на отказ другой стороны в этом дело. Они стремились реально к миру. Я это пытаюсь понять. Это не утверждение, опять же, это просто ощущение.
Ну, в таком случае у вас неправильное ощущение, потому что, естественно, каждая страна из переговоров пытается выждать наибольшее. Поэтому это и называются переговоры. Но еще раз повторю. Я сошлась просто на слова Рахами, который в данном случае вряд ли беспристрастный свидетель в пользу России, который говорит, что по всему были достигнуты договоренности, кроме состава украинских вооруженных сил, и на слова Арестовича, который говорил, что да, договоренность о личной встрече между Путиным и Зеленским уже была достигнута. Отсюда те знаменитые 2-3 недели. Зеленский эти переговоры прервал.
Уважаемые коллеги, если
эти переговоры были, как бы не устраивали Зеленского, то, вернее, если эти условия не устраивали Зеленского, то он мог предложить другие. Зачем прерывать переговоры? Если бы с другими условиями не согласились, но можно было бы громко сказать, вот знаете, такие переговоры, такие условия, они нас не устраивают.
Уважаемые коллеги,
это станет известно спустя несколько лет.
Не могу себе простить меня, что я вас перебиваю, но у нас 5 минут остается. Айдар, прости, давайте про настоящее поговорим, пожалуйста. Мой вопрос был про то, может ли... Вы начали свой ответ с фразы в 22-м году. Я хотела вас сразу прервать, сказать, что тогда Трампа не было. Я спросила, может ли Трамп использовать подобную схему решения иранско-израильского вопроса в конфликте Россия-Украина? С чем мы живем в 25-м году?
В существующей ситуации не может. Он уже сказал, что иногда надо дать детям возможность подраться. Точнее, он не будет это делать. Он не будет это делать, несмотря на то, что действительно Украина является теоретически удобным буферным государством для Соединенных Штатов, для противостояния России. Но, во-первых, Трампу важно больше противостояние Китая. А во-вторых, к сожалению, за то время, пока все это происходило, Трамп стал воспринимать Зеленского как клиента глубокого государства, как человека, глубоко замешанного в демократической коррупции, как человека, который агитировал за него перед выборами, как человека, который на встрече с Трампом, если он это публичное, устраивает скандал, и потом пиарщики Зеленского пишут, вот как он ловко нагнул Трампа. А если эта встреча частная, то после этой частной встречи, получив отказы по всем направлениям, Зеленский выходит и говорит, я договорился с Трампом, он у нас в кармане, и вот будет то-то и то-то. И, собственно, именно поэтому сейчас Трамп бегает, потому что он понял, что единственный способ избежать тех или иных видов публичных заявлений – это просто не встречаться с Зеленским. В ситуации, когда Трамп воспринимает Зеленского как клиента глубокого государства, он, соответственно, не хочет ради клиента глубокого государства, клиента своих политических противников, которые занимаются день и ночь тем, чтобы уничтожить Трампа. Он видит, не думайте, что он не видит, как та же самая украинская пропаганда просто раскатывает Трампа в лепешку, так же, как CNN. Никто не будет работать ради своих врагов, тем более Трамп.
Скажите, есть ли, на ваш взгляд, шанс вот сегодня прийти к какому-то компромиссу из того, что мы имеем сейчас?
Честно говоря, в этой шанс был, если бы Зеленский испытывал, да, если бы Зеленский пользовался бипартизанской поддержкой, но сейчас вот недавняя статья «Политика» очень хорошо назвала Ермака бипартизанским, то есть с обеих сторон раздражителем, да, человека, который вызывает раздражение уже не только у республиканцев, но и у демократов. А, кстати, там в этой статье про Ермака рассказывались абсолютно такие же вещи. То есть рассказывалось, например, что он там Рубио отказал ему встречи, но он сфотографировался, зафотобомбил Рубио, сфотографировался с ним и написал, что мы, дескать, все обсудили и обо всем договорились. И там много было таких эпизодов в этой статье, я их всех не буду пересказывать, отсылаю, значит, к первоисточнику. Так вот. Соответственно, в ситуации, когда у Путина есть стратегическое преимущество, оно небольшое, оно близко не напоминает ту 20-минутную войну, которую мы видели, которая является образцовой, но оно есть, оно другого толка. В ситуации, когда в Украине происходят очень тяжелые события, мы видим, что опять в Сумской области не построено укрепление, деньги опять разворованы, видимо, а ТЦК гребет людей, люди платят гигантские взятки, люди пытаются сбежать из страны. Самое главное, закрыт хаб в Жешуве, американский хаб, через который все это время шло оружие для Украины. А европейцы, они в основном пробавляются всякими красивыми бумажками. Они говорят, а вот мы тут, значит, совместный суд учредим, на котором судить будем Путина, но его только еще надо доставить. То есть это все из серии «денег нет, но вы держитесь». И, соответственно, в ситуации, когда у Путина есть стратегическое преимущество, когда главная сила, которая все это время снабжала Украину оружием, то есть Соединенные Штаты, вышли из игры, когда Путин, в сущности, убедил Трампа благодаря неловкой дипломатии Зеленского, дай мне разобраться с Украиной, а после этого мы будем дружить. Вот это, к моему удивлению, удалось Кремлю сделать, и я бы сказала, что это не Кремлю удалось сделать, а именно это украинской дипломатии удалось я не хочу употреблять слово.
Но мы вас понимаете. Поняли.
Да, все, я думаю, меня поняли. А вот в этой ситуации, когда Трамп считает, пусть они дерутся, потому что это Россия будет ослаблять Европу, Европа будет ослаблять Россию, а мне, пожалуйста, чашечку кофе. И в ситуации, когда Европа заинтересована в том, чтобы война продолжалась, потому что они за это время будут готовиться к новому раунду войны с Россией, и в ситуации, когда Зеленский заинтересован, чтобы она продолжалась, потому что пока убивают на фронте украинцев и русских, он сидит в кресле, и он любимец всей Европы и борец за свободу, а не какой-нибудь там недодиктатор, то, простите, а как вы ее установите? Кто заинтересован?
Юлия Леонидовна, можно еще напоследок вам один личный вопрос задать, если позволите? Есть такая нежелательная организация, которую страшно не любят в России, называется «Антивойный комитет». Ваша фамилия пропала с сайта этой организации. А что случилось?
Я так и думала, что дело дойдет до этого самого, до партийного собрания с лечением морального облика комсомолки Латыниной. Но все-таки, мне кажется, что такой вопрос было бы правильно задавать не в последние 30 секунд, чтобы у меня была возможность ответить.
Мы можем вам еще дать, сколько вам нужно времени.
Замечательно. Когда, значит, поднялся скандал в связи с моими очередными высказываниями на живом гвозде, хотя я не сказала им ничего ничего, кроме того, что я говорю вам примерно сейчас. И что я говорила в очередной раз, и которая, конечно, вызывает неудовольствие нашей антивоенной общественности, которая продолжается, несмотря на все крики со стороны там, того же Ермака про биологических рабов, стойко стоять со словами «Негодяй Путин совершил неспровоцированную агрессию, мы должны со всей силой бороться за мир» и так далее. Так вот, значит, когда началась вот эта вот кампания, то я подумала, что действительно я странно выгляжу в составе антивоенного комитета, которого официальная позиция заключается в том, что нужно бороться за мир, потому что я говорю, что в нынешнем состоянии бороться за мир, ну, это немножко смешно. Ну, вот, честно говоря, вот немножко смешно. И что, наверное, я создаю ребятам трудности, поэтому... как я очень хорошо отношусь ко всем этим людям. Это мои коллеги. Антивоенный комитет – это клуб по интересам. Там нету, знаете, такой строгой дисциплины, шаг влево, шаг вправо, значит, сразу расстрел и отмена. А вот я написала, что, ребят, вы знаете, поскольку у вас тут из-за меня грязью поливают, мне кажется, что было бы правильно, если бы я приостановила свое членство, допустим, до сентября, а там посмотрим, к этому времени или шаг сдохнет, или шаг. Вот так что никто меня не выкидывал. Это было мое личное, не просто личное мое желание, а нежелание подставлять людей, которых я очень сильно уважаю. В связи с тем, что, в принципе, да, моя позиция сейчас с ними расходится, потому что позиция антивоенного комитета, я не подписывала последние резолюции, как раз заключается в том, что давайте бороться за мир. Мне кажется, извините, это смешно. Ну, я выглядеть как смешной человек не очень хочу.
Что значит бороться за мир, Юлия Леонидовна? Можете пояснить, что это может разное значить?
Нет, не могу, потому что я не понимаю. Вот именно потому я не придерживаюсь этой позиции, что я не понимаю, что значит в нынешней ситуации бороться за мир.
Бороться, в смысле, какими вооруженными средствами? Что имеется в виду? Просто я не понимаю. Или бороться за мир, требовать переговоров?
Айдар, вы не меня спрашиваете. Вы спрашиваете людей, которые там требуют мира, каким образом они собираются это сделать в ситуации, когда у Путина стратегическое преимущество, и он не хочет мира, у Зеленской не хочет отпускать власти, не хочет мира, Европа не хочет, чтобы война прекращалась, потому что ей надо, чтобы Россия и Украина убивали друг друга в грязи, пока она готовится, и не хочет мира. А Трамп из этого дела выписался со словами, ну пусть они подерутся, потому что вот, а потом мы с другом Володей договоримся. Вот объясните мне, что в этой ситуации значит...
Ну, слушайте, если идет речь о требовании мира с помощью там, мирных переговоров и поиска компромисса, по-моему, это хорошо, да, когда достигается компромисс и проводятся мирные переговоры. Напоминать-то об этом хотя бы надо.
Это замечательно. Да. А знаете, как было бы хорошо, если бы люди летали? Слушайте, у меня есть шикарная идея. Давайте организуем вот это самое... общество.
Летающих
и
людей.
Потребуем, да, и потребуем от правительств, от ЕС, от Соединенных Штатов, чтобы они немедленно обеспечили, и от Путина, кстати, и от Зеленского, чтобы они немедленно обеспечили человеку способность летать к левитации, так, антиграф встроили в него. А если они это не делают, ну мы ж такие хорошие, мы ж боремся за такую хорошую идею.
Спасибо большое, писатель, спасибо. Наш гость, журналист.
Еще раз я хочу повторить, что поскольку антивоенный комитет является клубом по интересам, в котором представлены самые разные точки зрения, то если бы я не захотела, я бы сильно полагаю, что я могла бы дальше оставаться в его составе, но я подумала, во-первых, зачем на людей, которых я бесконечно уважаю, с которыми у меня пока совсем прекрасные отношения, которые никак не изменились, на них будет из-за меня это говно сыпаться. Пусть лично оно сыпется исключительно на меня, это первое. А второе заключается в том, что я сильно подозреваю, что люди, которые этому радовались, они очень дрожат членством во всяких комитетах, и вот это просто их счастье жизни, что кто-то где-то что-то состоит. Я единственный раз состояла в своей жизни в организации, которая, кстати, сама попросилась, антивоенный комитет, потому что в начале войны мне это казалось важным и правильным. Я Видите, мне от этого не то, что не жарко, не холодно. А вот у меня есть два фантастических события на этой неделе. В моей жизни случилось. Одно из них заключается в том, что я дописала, наконец, свою повесть в Черне. Но в Черне. В понедельник. И в это же время прекратилась 20-минутная война. Я считаю, что эти два события сделали мою неделю. Вот других событий да. У меня, правда, в этой неделе не существует.
Спасибо вам
да,
большое.
Спасибо, да, Юлия Леонидовна. Мы уже очень вышли за пределы времени, ну ладно. Юлия Важно. Латынина, журналист, публицист, специальный гость, была с нами на связи. Спасибо.
Спасибо. До свидания.